Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем. Сегодня на лентах информационных агентств необычно много новостей с Украины. Несмотря на то, что в последнее время многие даже жалуются, что Украины слишком много в российских новостях. Сегодня действительно много упоминаний. Вот, например, срочное сообщение. Партия Зеленского, у которой 42,76% сохраняет лидерство на выборах после обработки 75% протоколов. Следующая буквально новость. В Европарламенте говорят о том, что ждут от Новой Рады реализации реформ без затягивания и увиливания. Дэвид МакАлистер говорит об этом. Теперь еще, а он глава комитета по иностранным делам Европарламента. Наблюдатели от США рекомендуют украинским властям решить проблему голосования жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В общем, подводят итоги вчерашних выборов. На Украине, судя по всему, партия президента Зеленского «Слуга народа» однозначно побеждает. Ждает на выборах в Верховную Раду, и Зеленский сможет даже самостоятельно формировать правительство. Как расценить то, что произошло вчера на Украине? Сможет ли в новом формате Киев наладить диалог с Россией или Россия диалог с новой украинской властью? Об этом будем говорить. Здесь шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», журналист Роман Цымбалюк. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И политолог Марат Баширов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Первый вопрос. Произошло ли вчера что-то неожиданное, Роман Цымбалюк?
Да нет, ну, все согласно соцопросам, все прекрасно понимали, что стоял только один вопрос, будет ли у Зеленского большинство или почти большинство. Сейчас мы понимаем, что у новой команды будет монокоалиция, то есть они могут кого-то пригласить, а могут и не приглашать на свое усмотрение. И это очень интересное положение, потому что в Украине таких еще раскладов не было.
Ничего неожиданного. Роман Цымбалюк, Марат Баширов.
Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, все надеялись, что эти выборы пройдут без каких-то серьезных нарушений. Это первое, значит, потому что все, конечно, заинтересованы в легитимности этого нового органа, который был, значит, сформирован, в общем, фактически вчера, да, но сейчас еще идут подсчеты, и что это все случится без каких-то терактов, без, значит, срывов. Значит, были отдельные моменты, но в целом все, в общем, соглашаются с тем, что они прошли, в общем, достаточно ровно, и при очень хорошей явке за нее тоже было опасение. Явка чуть ниже на президентских, но, тем не менее, она высокая, почти 50%. Это много для парламентских выборов.
Следующий вопрос. Как известно, по сути, Зеленский инициировал после победы на президентских выборах нынешние выборы в Верховную Раду. Он получил, чего хотел, Роман Цымбалюк?
Естественно, он получил большинство в парламенте и теперь несет полную ответственность за будущее нашей страны, и у него уже не будет таких проблем с исполнительной, с назначением своих людей на должности в исполнительной ветви власти. То есть вот 2 месяца, которые он занимает эту должность, по сути, что происходило? Он даже не мог уволить ни генпрокурора, например, ни министра иностранных дел. И так далее, и так далее. Понятно, что у нас все-таки система смешанная, и президент эффективно работает только в том случае, если у него большинство в парламенте.
Хорошо. Это Роман Цымбалюк, Марат Баширов.
Я думаю, что господин Зеленский получил больше, чем он ожидал на самом деле. И не факт, что это в его интересах. Потому что, как мой, значит, коллега правильно сказал, сейчас вся полнота ответственности за очень многие решения. Это не только касается Донбасса, это в первую очередь касается экономического положения в стране. Все ложатся на него. и это очень непростые решения, от них будет очень тяжело уходить и объяснять в первую очередь иностранным партнерам, иностранным кредиторам, значит, Украины, что не совершаются те реформы, на которых настаивают очень многие организации международные и страны, которые дают деньги Украине именно на эти реформы. А деньги выделялись немалые, кстати сказать. И вопрос, куда они ушли, это был вот один из вопросов, который Зеленскому, ну, придется расследовать и придется на него отвечать.
На волне успеха, раз уж мы говорим, что это успех Зеленского как президента, чего ждать в ближайшее время, Роман Цымбалюк?
Вы знаете, я думаю, будет такая сейчас пауза, кулуарные переговоры, договоренности, потому что, по сути, Новая Рада впервые соберется, очевидно, не раньше, чем через месяц. Потому что вот последнее, что я слышал, это 24 августа, в День независимости, и вот это вот, ну что ли, междувластие такое, оно еще какое-то время сохранится, но понятно, что вот, да, у нас тоже есть властная вертикаль, и она уже будет перенастраиваться на нового главу государства. Я имею в виду не топ чиновников, а то, что называется вот бюрократический механизм, он называется средний.
Но это то, что вы класс. Говорите, это все-таки какие-то технические штуки, а я-то имел в виду смысловое, может быть, есть какое-то решение, которое первым делом ожидают от нового Зеленского уже с Радой?
Так в том-то все дело, что заседания Рады будут через месяц. Вот когда она соберется, будет открытие, они с присягой депутатов, и после этой присяги они могут голосовать. Вот когда они получат возможность голосовать в зале парламента, вот тогда, собственно говоря, все, начинается новая эра Зеленского.
Есть предположение, по какому вопросу они первым делом будут голосовать?
Кабинет министров. Тут все понятно.
Про законы?
Нет, в первую очередь будет назначен кабинет министров Украины, генпрокурор, глава СБУ и другие должности, которые выдвигаются по квоте президента. Ну, в данном случае все теперь квота президента, но требует согласования и одобрения парламента.
Хорошо, это Роман Цымбалюк, Марат Баширов. Чего теперь ждать? Каких решений?
Ну, коллега абсолютно прав, что будут долгие, сложные, закрытые переговоры. Но мы здесь, в России, в первую очередь, конечно, ожидаем, что президент, несмотря на то, что до первого заседания Рады, а все-таки в первую очередь, кстати, будет собираться спикер этой Рады, и мы уже знаем, что господин Порубий уже не будет больше, значит, работать руководителем этой организации.
Но нас более того, многие уверены, что фамилия нового человека будет Разумков, если я правильно понимаю.
Вы знаете, это внутреннее дело Украины.
Безусловно.
Мы в первую очередь, значит, на мой взгляд, должны рассуждать о тех интересах, которые касаются Российской Федерации. И нас в первую очередь, конечно, интересуют переговоры по газу. Они уже, что называется, сильно затянуты. Значит, мы ожидали, что они будут проходить где-то еще, значит, летний период, но вот те, в общем, требования, которые выдвинуты, значит, украинской стороной, они для российской стороны, они не очень приемлемы.
Вы полагаете, что новая украинская сторона может пересмотреть эти требования?
Я думаю, что это неизбежно, потому что остаться без российского газа в зимний период, это просто смерти подобно. На фоне роста цен на электроэнергию, на фоне неизбежного последующего роста цен на услуги ЖКХ, на продукты питания и так далее, покупать газ по реверсной схеме, это просто убийственно.
Подождите, вы намекаете на то, что люди Порошенко вели себя неправильно на этих переговорах и поэтому их не избрали?
Я думаю, что когда господин Зеленский послал, что называется, украинскому электорату два сильнейших сигнала относительно того, что его не устраивают цены на услуги ЖКХ и на газ, и второй сигнал относительно прекращения конфликта на Донбассе, он на этом построил, в общем-то, львиную долю тех, значит, результатов, которые он получил. Ведь он, в общем, на самом деле, у него были двойные выборы. Значит, потому что президент без парламента на Украине – это просто декоративная фигура.
Хорошо, это Марат Баширов, Роман Цымбалюк. Я попрошу вас уточнить, так ли это на самом деле?
Ну, во-первых, за этим столом не все руководствуются российским интересом, а украинским. Понятно,
это правда,
что
это естественно.
Газовая тема, она на повестке дня. Ну, я, как ни странно, в данном случае достаточно оптимистично настроен, поскольку сейчас Кремль пытается максимально убрать острые углы и вот использовать вот это потепление Западом. Соответственно, никто не будет, судя по всему, выкручивать руки Украине.
Более того, действительно будут новые переговоры?
Переговоры будут однозначно. Во-первых, мы уже готовы к предстоящей зиме. В украинских хранилищах закачано 15 миллиардов кубических газа. Это достаточно неплохо. И самое главное, когда говорят люди Порошенко и люди не Порошенко, хочу вам отметить, что глава «Нафтогаза», который руководил этой госкомпанией последние годы при Порошенко, и его заместитель Витренко, Коболев и Витренко, они сейчас называются в шот-листе фамилии, которые претендуют на должность премьер-министра Украины. Это говорит о том, что люди, которые проводили непосредственно политику в части газа, победа в Стокгольмском арбитраже и так далее, они воспринимаются новой командой как специалисты. А что касается вопросов войны и мира, здесь никаких особых подвижек не будет, поскольку позиция России похожа на каток, и вы готовы...
А в вопросе газа позиция России меняется?
В газе это все-таки такой... На данном этапе, когда Украина может покупать российский газ в Европе и часто дешевле, чем в России, это уже перестал быть исключительно политическим вопросом. Если мы с вами не договоримся, мы купим этот же газ в другом месте. Так мы живем последних 5 лет.
Говорит Роман Цымбалюк, Марат Баширов. А они с нами не особенно заинтересованы договариваться.
Нет, мы заинтересованы, чтобы сохранился транзит.
Вот именно.
Конечно, мы заинтересованы.
Нет, они заинтересованы в транзите, они заинтересованы и в покупке, на самом деле, газа по более низкой цене, значит, потому что тот газ, который Украина закупает по реверсной схеме, это тот же самый российский газ, который до этого был продан украинским европейским оптовикам. Этот газ всегда будет дороже. Другой вопрос.
Но они независимы от второй стороны в этих переговорах. Об этом ведь говорит господин Цымбалюк.
А почему независимы-то?
Ну, потому что он говорит, во-первых, мы закачали, во-вторых, если что, мы купим за границей дешевле.
Если, том, посмотрите, если как время... раньше было, сейчас. Будет вопрос если политических коротко. Уступок в обмен на газ, то эта история уже ушла. Вот и все. Никто не против покупать российский газ. Кстати, Стокгольмский арбитраж обязывает Россию продавать нам 5 миллиардов кубических метров газа, но это не происходит.
Вот я про независимость все-таки.
Смотрите, значит, рынок так устроен, что покупатель и продавец, они всегда зависят друг от друга. Значит, вопрос весь в том, что российская сторона предлагает покупать газ напрямую и связывает это с транзитом. На самом деле Российская Федерация после ввода «Северного потока-2» может обеспечить европейских потребителей в необходимом объеме газом, не используя украинский транзит. Тем более украинский транзит, он дырявый. Это раз. Он старый, он технологически несовершенный. Те решения, которые на сегодняшний день используются в Северном потоке-2, в Южном потоке, то, что построили азербайджанцы через Турцию и доставляют на сегодняшний день на юг Европы, те хранилища, которые используются в Европе и позволяют делать достаточные объемы для того, чтобы подстраховываться на пике, значит, потребления зимой, они позволяют отказаться от украинского транзита. Украинский транзит для украинских потребителей напрямую связан с внутренним рынком.
Смотрите.
Иначе они его берут или дороже, наш же газ, или они покупают... То, к чему стремятся американцы рынок СПГ. СПГ-шный вот, газ тоже.
Смотрите, дорог. Значит, Роман говорит, что они, в общем, не особо заинтересованы в переговорах. Но надо нет, вообще-то, нет, но у нас все есть. Нет, а вы говорите, что...
Я говорю о том, да. Что мы заинтересованы, но после 2014 года, когда началась активная фаза боевых действий между Украиной и Россией, вопрос газа, он важный, но он не первоочередной, и он не критичный. И в данном случае что-то мне подсказывает, что стороны и Украина, и Россия найдут понимание.
Между Россией и Украиной не было вооруженного конфликта.
Теперь по поводу понимания.
Это признается всеми странами.
Это объявлено. Теперь скажите, а по поводу понимания?
Это внутренняя риторика политическая, которая используется на Украине. Мы ее слышим неоднократно. Но это не так.
Хорошо, тогда дальше. Вернемся. Подождите.
И более того,
я считаю, с 2014 года сейчас
ситуация очень важна. Господин Цымбалюк, давайте тогда господин Баширов говорит до точки, потом говорите вы.
С 2014 года транзит газа через Украину, российского газа, не прекращался. Не прекращался ни на один день.
Точка. Теперь Роман Цымбалюк, прошу.
Ну, мне кажется, газовую тему мы обсудили по поводу военного конфликта. В таких ситуациях я всегда считаю, что нужно обращаться к главному авторитету этой страны, президенту Российской Федерации и министру иностранных дел. Например, кстати, министр иностранных дел России вот был в Германии на прошлой неделе и там сказал, что мы защищаем жителей Крыма и Донбасса в том числе. А президент России говорит, что вы отправляете туда решать людей военные вопросы. Мы об этом не забыли. Если российская сторона будет продолжать, она будет продолжать прятаться за своими, ну, скажем так, людьми, за ширмой, за людьми, которых я лично считаю гауляйтерами на оккупированных территориях, то в конечном итоге потолок наших возможностей двухсторонних – это заморозка конфликта, точка.
Точка. Роман Цымбалюк, теперь возвращаемся к выборам, которые вчера прошли. А как понимать то, что случилось со вторым местом на этих выборах? Оппозиционная платформа «За жизнь». Бойко, Медведчук, которого много показывают по российскому телевидению, который вот сейчас говорит о том, что по-русски он специально говорит для того, чтобы поддерживать жителей Донбасса. И очень большая поддержка, судя по всему.
Но это все тот же сигнал, который посылают украинские избиратели своим элитам. Просто есть те люди, которые согласны на более решительные шаги в части сближения с Россией, и они голосовали за оппозиционную платформу «За жизнь». Есть люди, которые считают, что надо больше делать крен при защите национальных интересов Украины, а они голосовали за господина Зеленского и за его партию «Слуга народа», но это все один и тот же сигнал. Люди на Украине устали от войны, и они устали от нищеты, они устали от олигархов.
И выбирают Медведчука?
И выбирают Медведчука, потому что считают, что часть вопросов на сегодняшний день невозможно решить на территории Украины без восстановления отношений с Россией.
Они не рассматривают Медведчука как олигарха, они рассматривают Медведчука как человека, который может договориться с Москвой.
Ну, точно так же и господин Зеленский сейчас будет стучаться в двери, и я напомню, что он первым позвонил, значит, президенту России, и это оказало, кстати сказать, достаточную поддержку его партии на этих выборах в Раду, и это принесло ему дополнительные голоса.
Вы полагаете, что он звонил ради этого, среди прочего?
Абсолютно точно, я уверен, что звонил он ради этого, потому что это показывало, что он не только, что называется, использует риторику, он начинает совершать действия.
Марат Баширов, политолог, Роман Цымбалюк. По поводу второго места оппозиционной платформы «За жизнь», с вашей точки зрения, что это значит?
Ну, это потолок пророссийских сил в Украине после...
Но это же больше, чем было.
То, что мой коллега говорит, не является вооруженным конфликтом между двумя странами. Смотря с каким периодом сравнивать. Раньше люди с пророссийской риторикой боролись за главные должности в нашей стране. А теперь они за рамки оппозиции с 50-70 мандатами не поднимаются. С таким представительством в Верховном Совете Украины они могут спорить с другими депутатами на русском языке на тему ущемление русскоязычных.
Но вы же понимаете.
И беседа эта будет вестись на русском языке.
Вы же понимаете, что
этот вопрос
там и Порошенко, там и Тимошенко
тогда. Этот вопрос вообще не является, по сути, актуальным. Мне хотелось бы...
Подождите, 13% не актуально?
Подождите, я говорю, что представительство этих 13% никоим образом не сможет изменить вектор движения Украины.
Еще раз, вектор движения, никто же не говорит о смене движения вектора Украины. Что означает, что 13% голосуют за этих людей?
Это называется свободная страна.
Все. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира.
Настоящие выборы, но... Настоящие выборы.
Вы это говорите, как будто бы кто-то спорит с этим.
Не, ну, понимаете как, если, вот, например, мы же в Москве находимся, а здесь люди, которые называют себя оппозицией, они борются за то, чтобы их зарегистрировали, то у нас совсем другая политическая культура. У нас, по сути, все, кто имеет законодательное основание, все могут и избираться, и голосовать.
Но когда людей регистрируют, за них тоже голосуют, в общем, свободно, и получается, что цифры обычно не очень большие. Как кажется, у оппозиционной платформы «За жизнь», учитывая украинские реалии, 13% довольно высокий процент. Вы говорите нет.
Нет. Почему? Я сказал, что этот результат не сможет влиять на внешние...
То есть воля 13%
внешнюю политику однозначно будут влиять по одной простой причине, потому что господину Зеленскому требуется, помимо того, что принимать обычные законы, очевидно, он захочет изменить систему власти в стране. Он захочет сделать обратно крен в сторону президентского правления. Для этого необходимо принимать конституционные законы, а для этого требуется 300 голосов. То есть есть обычные законы, которые он, очевидно, будет...
Вы полагаете, что Зеленский может обратиться к Медведчуку за политическим сотрудничеством?
Это просто неизбежно. Это просто неизбежно. Значит, во-первых, это не просто 13%, это еще и пул одномандатников. И, как мы с вами знаем, что в истории украинского парламента обычная норма, когда депутаты переходят из одной фракции в другую по разным причинам.
Не только, всегда... в украинском парламенте такое бывает.
А в России этого не бывает, у нас нет такой практики, например. Значит, есть минусы, есть плюсы, это очевидный плюс. А я думаю, что через год, через два, через три, после того, как будет запущен очередной виток реформ на Украине, мы увидим, что коалиция Зеленского будет распадаться, в том числе будут выходить люди, которые избирались по его спискам.
Хорошо, теперь Игнат задает вопрос, попрошу тоже каждого коротко ответить на него. Это цифры, которые приводит Игнат, я их не перепроверял. Он говорит, за людей, которые возглавили в свое время Евромайдан, проголосовало теперь на 5% меньше, чем за людей на русском языке, призывающих к миру и выстраиванию отношений с Российской Федерацией. Мол, что это значит, Роман Цымбалюк?
Это значит, что люди, которые после Евромайдана пришли к власти, не оправдали доверия граждан Украины. Отсюда такой результат и у «Слуги народа», и такой результат, собственно говоря, и у оппозиционной платформы. Потому Хорошо. Что благодаря мощному медийному представительству в Украине Медведчук и компания очень успешно нашептывают такие, ну, скажем так, российские нарративы в украинском информационном пространстве. И это имеет эффект на избирателя в том числе.
То есть, подождите, ну запрещено же.
У него каналы в украинские каналы.
Не российские каналы, конечно, но украинские.
Все. Смысл в том, что Медведчука показывают не только в России. У него есть еще как минимум три канала, которые всегда с ним, которые всегда его показывают. И...
Но в другие этом тоже у кого-то есть, а Зеленского нет, вообще в сериале показывали.
Нет, конечно, я же не говорю, что у других нет. Но, по сути, на данный момент большинство информационных каналов как раз контролируется людьми Медведчука.
Роман Цымбалюк. Марат Баширов, по поводу Евромайдана и их 5%.
Ну, я думаю, что мы должны констатировать, что украинские избиратели на самом деле разочаровались в той политике, которую им оказывала Европа. И вообще результат этих выборов – это, конечно, сильнейшее поражение госпожи Меркель. В меньшей степени, в общем, господина Макрона, но в первую очередь это поражение госпожи Меркель. Все эти годы она поддерживала президента Порошенко, и вот он получает на президентских выборах оглушительную просто оплеуху и получает третье место, если не четвертое, на выборах в Раду. И это просто крах европейской политики. Отсюда и голосование, отсюда и такая позиция, и маленькая ремарка относительно тех ресурсов, которые присутствуют на Украине, я имею в виду медиаресурсы. Да. Значит, если вы включите, например, любую интернет-трансляцию, а это, значит, продвинутая страна в этой части, вы увидите, что очень многие ведущие разговаривают на украинском языке, но очень многие приходящие говорят на русском. им не запрещают говорить на русском языке, поэтому
скажите обсуждать... это еще раз, может быть,
чтобы... это же можно посмотреть.
Слушатели радиостанции «Говорит Москва» знали, что у нас не линчуют за русский язык, несмотря
это
на...
Это правда.
Слушатели
да?
радиостанции «Говорит Москва» это и так
заявления
да,
в России.
Правда.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», политолог Марат Баширов, программа «Своя правда». Мы обсуждаем вчерашние выборы на Украине. В Верховную Раду выборы выиграла партия действующего президента Зеленского, «Слуга народа». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем программу «Своя правда» о результатах выборов на Украине, где партия действующего президента Зеленского побеждает на выборах в Верховную Раду. Здесь шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк и политолог Марат Баширов. Я еще хотел, возвращаясь к результатам этих выборов как таковых, спросить, что вы скажете по поводу вот этого, как многие полагают, победы новой политики на Украине над старой политикой, учитывая, что в лидерах Зеленский и Вакарчук, партия которого впервые попадает, судя по всему, в Верховную Раду, и уже есть предложение со стороны Зеленского о сотрудничестве, и всех остальных политиков, Порошенко, Тимошенко, как там называется, кроме Медведчука, кто второй? Бойко?
Бойко.
Так вот, и вот эти...
Бойко номер один в этой
это правда. Так вот, получается, что украинцы выбрали молодых и отказали тем, кто работал в политике прежде. Это так, Роман Цымбалюк?
Парламент Украины обновится на 70%, и это факт. Почему так произошло? Потому что старые элиты во многом себя скомпрометировали за эти многие-многие годы. И вот Марат говорил о том, что это поражение Меркель, европейской политики и так далее. Но я не соглашусь с этим. Дело в том, что Меркель поддерживала все-таки не Порошенко, а президента Украины и Украину как государство. И говорить о том, что будет какой-то разворот во внешней политике при Зеленском, не приходится. По сути, внешняя политика, она будет полностью, ну, будет преемственность в этом вопросе.
И еще один вопрос. Вы сейчас ответьте, потом я те же вопросы буду адресовать Марату Баширову. А вот то, что Вакарчук... Ну, и, скажем так, аккуратно, и Зеленский, и Вакарчук – это деятели культуры, а не политики. Это не опасность?
Вы знаете, вопрос всегда дискуссионный, и тут надо смотреть исключительно по делам. Во-первых,
да, опыта-то нет.
Они-то первый номер действительно из сферы культуры, но за ними большой список. Там разные люди, разные специальности, разные жизненные. И...
Это не тот случай, когда хвост виляет собакой?
Посмотрим. На этот вопрос, я думаю, на данный момент никто не может ответить. И главное, почему проиграли старые элиты, потому что люди устали слышать вот обещаний, а-ля там, мы отменим депутатскую неприкосновенность. Я вот сколько себя помню, я всегда это слышу. Но ничего не происходит. Ну, вот это один из примеров.
И... Ну, и теперь Зеленский должен будет доказать, отменит или нет. Хорошо.
Там Роман... шире все, не только...
Ну да. Роман Цымбалюк, Марат Баширов. Итак, молодые, непрофессиональные обыграли пожилых и профессиональных.
Ну, во-первых, они оседлали вообще общий мировой тренд. То есть идет такое отрицание старых элит. Оно идет во всем мире. И даже избрание Трампа, несмотря на то, что это человек в возрасте, это все, в общем, вот этот вот...
Ну, как политик-то он
как
молодой.
Как антиэстеблишмент, такой, значит, как бы протест. И это было использовано. Мы с вами видим, что это происходило во Франции. Так был избран Макрон. Это происходило с пятью звездами в Италии. Это происходило в Греции. Это происходило в Австрии. Почему бы этому не случиться и на Украине? Но я бы связал, на самом деле, поражение старых элит не с тем, что они старые, а с тем, что они проводили ту политику, которая людей стала пугать. Они, с одной стороны, хотели бы, может быть, сильной руки, и они видели, надеялись, что у Порошенко будет сильная рука, а не такая слабая, как у господина Януковича. Но, с другой стороны, они за эти 5 лет не увидели никаких подвижек ни в экономике, не в ситуации по Донбассу. И они на это отреагировали, они выбрали тех, кто, на их взгляд, может все перевернуть.
Хорошо, тогда вернемся к тем, кого вы поставили в один ряд. С Зеленским, Макрон, итальянцы, американцы. И там, насколько я понимаю, избиратели не особо довольны своим выбором.
И то же самое будет и с господином Зеленским. У него на самом деле очень короткий разбег для того, чтобы успеть что-то реализовать. И в конечном итоге я думаю, что он, конечно, упадет со своего этого гигантского рейтинга процентов до 30. Весь вопрос, сможет ли он взять на себя ответственность и сделать то, за что его люди избирали.
Насколько высока вероятность того, что в украинском случае хвост начнет вилять собакой?
Вы знаете, элиты всегда виляют, значит, своим лидерам. Есть вопрос, насколько он им это позволяет, насколько у него присутствует политическая воля. У Зеленского, на самом деле, на сегодняшний день такой ресурс складывается, которому позволяет делать на Украине все, что угодно.
963-й спрашивает, тут скорее надо, видимо, только от Романа Цымбалюка услышать, а почему боятся и топят партию Шария? Или Шария, я не знаю, как правильно говорить.
А кто ее топит?
Не подожди, знаю, так пишет 963-й.
Подождите, критерии в данном случае, топят или не топят, один. Она была в избирательном бюллетене? Была. Она набрала чуть больше 3%. Поэтому говорить о том, что кто-то ее топит, мне кажется, некорректно. То, что самого Шария не зарегистрировали, ну, потому что он 5 лет не живет на территории Украины. Таких людей много.
Хорошо, Марат Баширов, а вас спрашивает Виталий, а учитывая, что партия националистов получила менее 5%, как какие-то другие еще меньше 2%, в общем, короче, не прошли они в Раду, уместно ли дальше называть Украину русофобской бандеровской страной?
Ну, вы знаете, у нас ведь тоже очень свободная страна. Есть люди, которые так называют, я вот никогда так не очень выражался в отношении Украины. Тут более, может быть, стоит сказать, когда мы рассуждаем о националистах, о нацбатах, решится ли президент Зеленский открыть на самом деле правду об очень многих преступлениях, которые не касались Донбасса, они касались убийства Шеремета, они касались убийства Бузины. Они касались всех тех, значит, хулиганств, которые, значит, происходили при, в общем, захвате разнообразной собственности на, в общем, территории Украины. Все эти скандалы, связанные с поставками вооружений, когда украинская армия, в общем, получала нечто не то, что ожидала, и так далее, и так далее. Вот запустит ли он вот эту, значит, очищающую волну или не запустит, вот это один из вопросов.
Этот вопрос действительно ставит и на Украине, Роман Цымбалюк?
Я хочу вас поправить. Украина никогда не была русофобской страной. Если вы считаете защищать свое государство...
Нет, тут говорят, уместно ли дальше называть Украину.
От тех... вот я отвечаю, что Украина никогда не была русофобской страной. Если кто-то считает, что защищать свою страну от тех, кого якобы нет, но все граждане России знают о российском присутствии в Крыму и на Донбассе, то это... ваша сделка с вашей совестью. Поэтому вот эти вот фразы, типа русофобы или не русофобы, критерии мне назовите.
Витя,
что такое? Это что такое? Кто такие русофобы?
Просто в вашей логике, учитывая, что формулировка была, уместно ли дальше называть Украину русофобской бандеровской страной, а вы говорите, русофобской не была, тогда, получается, бандеровской была.
Что значит бандеровская? Подождите.
Он вообще про другое пишет просто.
Послушайте, это что касается... исторических моментов. Я, кстати, думаю, что в части языка и истории, то Зеленский, они вообще постараются от этой темы дистанцироваться, и все просто потом посмотрят и скажут, что вообще-то мы живем здесь и сейчас, и не эти проблемы главные в украинском обществе, а экономические и так далее, и так далее. Но когда вот начинают вот этими штампами российскими сыпать нацбатальоны, националистические
батальоны... Их нет?
Нет, конечно. Вы еще вспомните про правый сектор, который был раскручен здесь до небес, его здесь в 2014-2015 году.
Правый сектор — это организация, деятельность которой запрещена.
Да, спасибо, что вы поправили. Да. Дело в том, что этими брендами здесь пугают детей в песочнице, но, по сути, их влияние внутри страны, оно никогда не было с точки зрения политики. А люди, которые служили в добровольческих батальонах, с 15-го, по-моему, года у нас нет добровольческих батальонов. У нас все служат в украинской армии или национальной гвардии.
Роман Цымбалюк, Марат Баширов, прошу.
Видите, вопрос языка, он не только связан с тем, что люди должны иметь право говорить на нем на кухне. В Крыму вывески на трех языках. законодатели Украины запретили русский язык в качестве государственного языка. При том, что масса людей разговаривает на русском, масса людей разговаривает на суржике, и масса людей, не владея украинским языком, она не может обратиться в государственный орган, в любой государственный орган Украины, если они напишут на русском языке. Они вынуждены идти и переводить. Есть такие люди, их достаточно много. И это и есть... Да, в общем, реакция, которая, значит, причина, которая вызывает вот такую реакцию, когда люди начинают вот в такой критической форме говорить о том, что есть языковой геноцид.
Вы здесь путаете.
Мы говорим до точки. Вот теперь можете говорить, Роман Цымбалюк.
Вы путаете причинно-следственные связи. До 2014 года, до российского вторжения, вопрос, он всегда поднимался политиками, но в такую точку никогда не заходил. В связи с тем, что на определенном этапе президент Российской Федерации почему-то решил, что надо срочно защищать русскоязычных, не знаю, почему он защищает их только в Донецке и привел регион к полному разрушению, и в Крыму. У нас много русскоязычных, я русскоязычный из Киева, и друзья мои русскоязычные. Но очень многие мои друзья и парни с моего двора отправились защищать свою страну, которая называется Украина. Они никогда не были украиноговорящими, и многие погибли, будучи русскоговорящими. Поэтому вы эту чушь прекратите транслировать. Точка.
Я только попросил бы более аккуратно выражаться в адрес друг друга.
Ну, слово «чушь», мне кажется...
Ну, вот я просто попросил.
Я еще раз говорю.
Я не обиделся, «чушь» — это на самом деле русское слово.
И все-таки, зачем обращать друг другу подобного рода
обвинения? Очень часто Владимир Владимирович использует, а я постоянно смотрю его по долгу.
Мы же говорим про вот эту дискуссию.
Да, поэтому на его пресс-конференции.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Скажите, пожалуйста, вот при каких действиях нового украинского руководства Россия может включить дополнительные экономические санкции? Ну, например, прекратить поставку на Украину ядерного топлива, прекратить поставку газа и многое другое.
А надо?
Ну вот я и говорю, когда это будет, при каких действиях?
Вот я и спрашиваю, вам кажется, что это нужно наконец сделать?
Да, сейчас, если начнет все продолжать, как было, уже, наверное, пора будет.
Хорошо, Роман Цымбалюк, прошу
этого
вас.
Не будет никогда. Вот человек, который задал вопрос, я так понимаю, он такой... путинец и сторонник сильной России. И это прекрасно. Но хочу вас как бы разочаровать. Украина, кроме всех разных аспектов, это еще и рынок сбыта для российских товаров. Вещи, которые были названы, это товар в первую очередь. И, как это ни странно, газ мы можем покупать уже не только у России. А раньше были только... У нас был один продавец, который нас просто душил этим газом, как хотел.
Еще раз, что бы ни делало украинское руководство, отвечая на вопрос, ничего не изменится.
Я думаю, что сейчас такой тренд, и в Кремле тоже не хотят идти на конфронтацию. Поэтому до этого не дойдет. Но если вдруг вот нас хотят, что там, ядерное топливо перестать продавать, вы знаете, что мы покупаем американское ядерное топливо уже сейчас.
Поэтому... Не особо-то и хотелось. Я понял, да, Роман
Цымбалюк? Да, дело не в этом. Слушайте, никто не хочет отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией.
Но если
мы соседи, у нас...
Не дадите, не страшно.
Я еще раз говорю, на... В данной историческом отрезке у России остался один рычаг давления на Украину. Это военный рычаг.
Это говорит Роман Цымбалюк. Марат Баширов, что они такого могут сделать, возвращаясь к тому, что спросил Сергей Алексеевич, чтобы вот наконец уже Россия перестала туда поставлять, к примеру, газ и ядерное топливо?
Ну, во-первых, ядерное топливо мы туда не перестанем поставлять, значит, потому что эти атомные станции построены по советским проектам. Американское топливо туда не подходит, оно там буксует, оно неустойчиво. Мы не заинтересованы в том, чтобы случилась какая-то сложная, опасная ситуация на атомных станциях Украины. Это первое. Значит, второе, российские власти всегда реагировали на действия украинских властей. Мы никогда первыми санкции не вводили, мы никогда не вводили первыми санкции ни против американцев, ни против Европы, ни против любой другой страны. Это всегда была ответная мера. При этом мы всегда это пытались, значит, соотнести с тем эффектом, значит, который будет, вот что называется, в общем, наносить ущерб обычному человеку. И поэтому, когда нам запретили летать в Киев или, значит, стали перекрывать, в общем, поезда, мы не закрыли границы. Мы, в общем, понимаем, что миллионы украинцев зарабатывают и живут за счет внутреннего рынка России. Они имеют право туда ездить.
192-й просит, чтобы вы уточнили, Роман, он пишет, что добровольческие батальоны, о которых вы говорили, они как раз теперь ведь в системе МВД, и никто не отменял их взглядов при этом.
Подождите. Что значит националистически? Защищать свою страну, это вы считаете плохо? Я вам хочу сказать, что...
Вы же говорили, что их вообще-то...
Подождите, это здесь каким-то образом презентуется таким образом, что это, в отличие от Российской Федерации, у нас все подразделения имеют своих командиров и выполняют приказы. У нас не так, как в России, что человек ушел.
Вы удивитесь, что в России тоже все имеют своих командиров.
Ага, вот это вот очень ключевое.
Нацбаты были кооптированы внутрь правоохранительных органов и ВСУ.
Это очень хорошо, что вы говорите, что у российских военных тоже есть командиры.
Есть, конечно, только их нет на территории Украины. Вы к этому ведете?
Странно. Так добробаты в составе МВД?
Часть в Айдар в составе Министерства обороны, все остальные в составе МВД.
И они сохранили свои названия.
Дело в том, что если у российских военных есть командиры, тогда объясните, какого фига российские
военные...
Подождите, российские... Я на него ответил. Российские военные идут в отпуск воевать в Украину. Это... Или вы... Я понимаю, что прошло
батальоны, которые состоят из членов экстремистских группировок.
Это что
за... Это СЕР 77 пишет.
Это какой... Это кто такое сказал? Что-то за критерий
это,
такой.
Это вопрос.
Я...
Нет таких батальонов.
Я людей, которые защищают нашу страну от российской агрессии, вообще через вот эту вот призму российской пропаганды не рассматриваю.
А, это только российская пропаганда. Проблем вот подобного рода... Ну, со взглядами,
подождите,
с нашивками.
Послушайте.
Не было.
Главный посыл тут какой? Что все те, кто защищают Украину, они типа от российского влияния, от русского мира, от вас, то те автоматически становятся националистами, бандеровцами, фашистами. Этот прием пропаганды, он очень простой.
А не автоматически.
Он очень простой.
Фашистов не
для,
было.
Для этого.
Не-не-не, вопрос же в другом.
Послушайте, это используется для того, чтобы объяснить, почему граждане России должны стрелять в граждан
таких
Украины.
Таких не было.
Что значит были?
Ну, которых можно назвать нацистами.
Послушайте, через гарнира этой войны прошли сотни тысяч человек. Там могут быть люди с абсолютно разными взглядами. У нас там были и певцы погибшие, которые пели на мировом уровне. В конечном итоге есть подразделение, а есть конкретная личность. Что он там себе, каждый человек думает, я не могу вам сказать.
Не-не,
ну, но вы сейчас понятно, пытаетесь вопросом этим смоделировать ситуацию так, что все, кто защищает с оружием в руках нашу страну, они какие-то неправильные.
В какой момент так было?
Нет, это не так.
Вопрос
это
был, эти были люди, ли среди них такие?
Эти люди все являются героями нашей страны.
Роман
Цымбалюк. Потому что благодаря им это государство осталось на политической карте мира. И здесь, в том числе в этой студии, уже никто,
подождите, об этом спрашивать
никто
нельзя.
Не бредит такими понятиями, как «Новороссия», «Малороссия» и так далее, и так далее.
Роман Цымбалюк, хорошо, Марат Баширов. Вот,
давайте
скажем, есть же
вопрос. Что Украина и украинские граждане, огромное количество их, имеют родственников, живых, уже, значит, умерших, те, которые воевали против фашизма. И это на самом деле та историческая память, которые являются
вы хотите
частью
сказать,
культурного кода.
Так, вот сейчас
вы
говорите, вы сейчас
называете...
Роман, вы только что довольно долго говорили, ну
когда
правда.
Когда вы позволяете людям, которые, как вы говорите, защищают свою страну, переходить определенные моральные и этические нормы ведения боевых действий, когда вы позволяете им использовать фашистскую символику, это нельзя отрицать.
Это что такое фашистская символика? Для вас это что?
Стрелы, значит, дивизии СС, флаг.
Это какой флаг?
Немецкий, фашистский флаг. Когда вы реабилитировали Бандеру и вызвали жесткую реакцию, значит, польской стороны, которые признают его на самом деле, значит, тем человеком, который воевал на стороне нацистов, вы этим на самом деле начинаете обелять эту идеологию. Вы этим людям говорите, ты в составе, значит, сейчас, в общем, ВСУ, но ты вправе думать о том, что допустимо с такой идеологией идти на Донбасс. И это фашизм. Это настоящий фашизм.
Роман Цымбалюк.
Пусть мы их сегодня называем нацбатами, но это фашизм.
Давайте поговорим о фашизме.
Нет,
я считаю, если вы хотите размышлять в таких категориях, то, извините меня, какого лешего российское государство контролирует часть моей страны? Если вы размышляете о фашизме, сначала всем людям, которые принимают решения в России, нужно хорошенько посмотреть в зеркало, а потом посмотрим.
Про Добробаты вопросы просто не принимаются.
Подождите, мне кажется, я ответил.
Все, я и говорю. 7-3-7-3.
Просто вы ваш вопрос и ваша ремарка. Вы хотите размышлять о истории 70-летней давности, а то, что происходит сейчас, убивают людей из русского оружия, вас это не интересует? Ну, я понимаю, что тут все профессионалы, политологи, ведущие. А мне кажется, при всем уважении к истории, ну, наверное, важно думать не только о тех, кто воевал много лет назад, а о событиях, которые происходят здесь и сейчас.
Так вопрос был про события, которые происходят здесь и сейчас, и про людей, которые здесь
По поводу добровольческих батальонов, которые были только на первом этапе войны, я вам ответил.
И в состав МВД, или они не входили, или они отказались от взглядов?
Подождите.
Ладно, давайте, на самом деле вы сказали
это. Когда это все начиналось, там разные люди были, вообще у нас был бардак.
Но сейчас этого нет.
Мы никогда не предполагало наше независимое государство, что в один прекрасный момент братишки, так называемые, начнут стрелять по нам впрямую. По-настоящему. Будут оккупировать украинские города, украинский Крым и так далее, и так далее. Вот и все.
А вы
сейчас пытаетесь вычленить из этого общего куска истории один маленький элемент.
Это был вопрос. Теперь главный вопрос, который я и буду ставить на голосование. Так вот, новая Украина с новой властью, теперь уже не только на президентском уровне, с Россией сможет наладить диалог. Что вы скажете, Марат Башаров?
Я верю в то, что Зеленский искренне хочет этого диалога. Я верю в то, что он будет совершать шаги, защищая интересы своей страны по снижению остроты конфликта на Донбассе. Я думаю, что он попытается...
Смогут ли две страны сейчас в этих условиях наладить диалог? Да, нет?
Это просто неизбежно, да.
Да, говорит Марат Башаров. Роман Цымбалюк.
Переговоры точно будут, результаты, они сомнительные, и главные вопросы решены не будут.
Я это буду ставить на голосование.
И по сути, Россия как была, так и останется оккупантом. Переговоры будут, результата не будет.
Нет.
Результата переговоров не будет.
Ну вот, Роман, если надо поставить на голосование вопрос, да или нет?
Тогда у нас опция «да» есть, я выбираю «нет», но я свою ремарку сделал.
Это важно, да. 134-21-35 «да», смогут наладить диалог две страны. 134-21-35 «нет», не смогут две страны наладить диалог. 134-21-36. Голосование запустили, 2 минуты на голосование. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте, Михаил, Москва. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что после Порошенко, вот, когда он был все-таки политиком опытным, со связями, там, даже с деньгами, в конце концов, он получил, в принципе, Украину в наследство, да, там, вот Донбасс и Крым и так далее. И он сделал Украину вот такой, как она стала сейчас. Вам не кажется, что если вот сейчас получили они такого президента, как Зеленский, там Украина просто рискует получить просто махновщину, гуляй-поле? Спасибо.
Роман Цымбалюк, прошу
вас. Я абсолютно исключаю такое развитие событий. Вся вертикаль власти у нас сформирована, выборы прошли, все их признали, органы власти будут сформированы, все будет работать. А по поводу получила такой, как сейчас, ну, знаете, вообще-то Украина на экономическом подъеме, особенно если мерить вот этими статистическими цифрами, и дай бог, чтобы профессиональный экономист, которого внесет в Раду Зеленский, просто этот процесс ускорил многократно.
Роман Цымбалюк, 251-й, спрашивает, скажите, Марат Баширов, а вот вообще-то понятно, чего именно хочет Зеленский и на кого он работает?
Я думаю, что он все-таки первое время будет работать на украинский народ, и уже во вторую очередь только будет думать о своих перевыборах. Все слухи, которые...
45 секунд до конца программы.
Да, значит, я в них, честно говоря, значит, не очень верю, ну, потому что Украина все-таки большая страна для того, чтобы считать, что кто-то, один человек мог выставить Зеленского и провести его на этот пост.
15 секунд, Роман Цымбалюк. Так чего все-таки хочет Зеленский, понятно?
Зеленский декларирует, что хочет войти золотыми буквами в историю Украины. Я желаю ему на этом пути успеха.
Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», политолог Марат Баширов. И на голосовании вопрос, смогут ли Россия и Украина при новой украинской власти, то есть сейчас, в нынешних условиях, наладить диалог между двумя странами. 134-21-35 – да, смогут. 134-21-36 – нет, это сейчас не получится. Останавливаем голосование. Вот что получилось. 13% полагают, что удастся чего-то достичь на этих переговорах, 87% полагают, что эти переговоры будут безрезультатны. Программа «Своя правда». Роман Цымбалюк, Марат Баширов, я благодарю вас.